Они тоже прошли к конюшне, и Евгения обомлела. Все четыре колеса их автомобиля были проколоты. Увидев это, Артем сначала впал в ступор, а потом выругался, чего себе никогда не позволял. «Месть Толяна», — заявил он в сердцах. «Кому еще пришла бы в голову подобная идиотская идея? Отлично, просто отлично!» Он принялся набирать номер аварийной службы. Облаченные в черные телохранители топтались на месте, а юрист кашлянул и подошел к Жене. «Вынужден настоять на том, чтобы вы немедленно покинули территорию веренного моему попечению объекта». Женя развела руками, попыталась объяснить ситуацию, но юрист был непреклонен. Он намеревался возвращаться в Москву, причем немедленно. А в аварийке сказали, что подъехать к ним могут не раньше, чем часа через четыре, а то и вообще только следующим утром. Юрист кивнул своим амбалам. Те выкатили громыхавшую спущенными покрышками по гравию машину Артема за пределы Мухиной дачи и поставили на обочине проселочной дороги. Засим юрист запер ворота, прыгнул вместе с рыжеволосой особой, вероятно, своей пассией, в элегантное авто и, не думая предложить попавшим в досадную ситуацию гостям помощь, обдал их облаком выхлопных газов и двинулся в сторону Москвы. Хотя солнце стояло высоко и был самый долгий день года, постепенно наступал вечер. Вокруг порхали стрекозы, оглушительно стрекотали кузнечики, автомобиль с четырьмя спущенными покрышками возвышался металлической горой среди лопухов и репейника. «Вы не знаете, кто вашим Анчуткина мог бы нам помочь? У вас ведь имеется автомастерская?» — спросил Артем у директрисы. Калерия Ильинична поджала губы и ответила. «А также булочная, православный храм и даже классическая гимназия, руководить которой я имею честь, молодой человек». Женя поняла, что «убей волка» обиделась и попыталась донести до нее, что Артем, снова разговаривавший с кем-то по мобильному, вовсе не хотел задеть ее. Калерия Ильинична улыбнулась и ответила. «О, ваш муж — горячий молодой человек. У вас, позволю себе заметить, будут замечательные дети, и если им повезет, они вырастут на Мухиной даче». А затем, обращаясь к чертыхающемуся Артему, только что раздраженно завершившему разговор с кем-то из страховой компании, произнесла: «Отец Девяткина, самого бестолкового ученика в моей гимназии, владеет автомастерской, и я уверена, что он всенепременно и немедленно окажет вам помощь, если я попрошу его об этом. Он ведь понимает, что его оболтуса сына мы держим у себя исключительно по доброте душевной». Артем тотчас повеселел, а директриса вытащила мобильный, сделала один звонок, и в самом деле, спустя четверть часа около Мухиной дачи затормозил пикап, из которого выскочил бородатый живчик в оранжевом комбинезоне. Почтительно поздоровавшись с Калерией Ильиничной, он принялся вместе с Артемом осматривать его железного коня. Вердикт был неутешительным. Толян, видимо, оскорбленный публичной выволочкой не на жизнь, а на смерть, не только проколол шины, но и раскурочил мотор. «Восстановить можно, но это займет время», — заявил, почесывая бороду, отец балбеса Девяткина. «Так как вы друзья Калерии Ильиничны, займусь этим немедленно. И людей своих на это брошу. Однако не раньше завтрашнего утра, уж извините». Артем, уже смирившийся с произошедшим, только кивнул. И даже повеселел, когда узнал, что Девяткин-старший наотрез отказался брать какой-либо гонорар. «Что вы, что вы!» — забормотал он, размахивая руками. «Друзья Калерии Ильиничны для меня святое!» Он вызвал своих ребят, чтобы оттранспортировать машину в автомастерскую. Артем вызвался поехать с ними. Женя же задумалась о том, что делать ей. Участие в починке лакированного куска железа, пусть и на четырех колесах, правда, спущенных, ее не прельщало. «У вас ведь в селе...» — начал Артем и поправился, покосившись на директрису. «В городке имеется отель? Точнее, я хотел сказать, гостиница или пансион?» «Имеется», — встряла Калерия Ильинична, «и даже не такая уж плохая. Правда, название великокняжеское, весьма странное. Император Николай Павлович, да, находился проездом, но и то не в Анчуткино, а на Мухиной даче. А вот ни один из великих князей там отродясь не бывал и уж точно не ночевал». Она взглянула на Женю и сказала: «Сама я, увы, живу в однокомнатной квартире в панельном доме, поэтому предложить вам кров не могу. Однако не у меня самой, а у моей старинной приятельницы имеется отличная, расположенная недалеко отсюда дача. Причем она похожа на сельский коттедж. Приятельница сейчас в отпуске за границей, попросила меня присматривать за дачей, в которой души не чает. И я точно знаю, что она не будет иметь ничего против, если вы проведете там ночь в комнате для гостей». Женя не знала, как благодарить Калерию Ильиничну. Даже Артем смягчился. Он все же отправился с отцом двоечника Девяткина, обещавшим потом подкинуть его на дачу в автомастерскую, а Женя с директрисой двинулись по грунтовой дороге к даче. «Она там, с другой стороны», — заявила женщина, указывая на старинное кладбище. Женя же, показав на дуб с раздвоенной кроной, поинтересовалась, откуда он такой взялся. «О, его посадил еще первый граф Бальзуев Мухин. Он ведь был знатный агроном и селекционер, и имел тягу ко всему жуткому и старинному. Это и объясняет его занятие алхимией и черной магией. И корни дуба, говорят, ведут прямиком в ад. Это объясняет его уродливую форму. На самом деле, конечно, это всего лишь генетическая аномалия». «В ад, куда стремился черт, заточенный в подвале Мухиной дачи», — улыбнулась Женя, и директриса энергично закивала: «Да-да! И, кстати, в связи с этим расскажу вам еще одну занимательную историю, имевшую место уже, впрочем, при советской власти». Дача оказалась уютным трехэтажным домиком из желтого кирпича. Имелись там и электричество, и газовая плита, и даже отлично оборудованная ванная комната, забитая стеклянными пузырьками. Гостевая комната была просторная, окнами выходившая на цветник. Калерия Ильинична открыла холодильник, который оказался забит продуктами, и на скорую руку приготовила Жене что-то невероятно вкусное из взбитых и зажаренных яиц, черствого черного хлеба и тунца с редиской. «Скажите, Женечка, вы счастливы?» — спросила она вдруг, ставя перед женщиной бокал молока. Евгения, проживав чудный ужин и отложив в сторону вилку, ответила: «Да, Калерия Ильинична, я люблю Артема, и он любит меня». Директриса вздохнула и сказала: «Ах, любовь! Ее значение весьма преувеличено. Подумайте сами. Из-за любви, вернее, ее отсутствия, Каин убил Авеля. Началась Троянская война. Произошли все революции. Народ был уверен, что тогдашний правитель его презирает. Ах, любовь!» Она вздохнула, а потом произнесла: «Кстати, Я вам уже сказала, что мать моей подруги когда-то работала на Мухиной даче. Конечно, тогда она была еще не частным владением, а своего рода санаторием для важных лиц. Давно это было. Непосредственно до трагедии с генеральской женой. Потом Мухину дачу закрыли и долго не трогали. Ах, не буду утомлять вас старыми историями. Лучше застелю постель. Женя, конечно же, не могла допустить, чтобы пожилая дама и без того приютившая их незнакомых людей еще и постелем заправляла. Директриса согласилась с тем, что заправлять будет сама Женя, а она только подаст ей белье из шкафа. Когда она вытаскивала комплекты белья, из шкафа на пол вдруг выпала шкатулка. Директриса усмехнулась, подняла ее и поставила на стол. А затем открыла, и Женя увидела связку ключей, перевитых красным кожаным ремешком. «Судьба! Что можно сказать? Это же ключи от Мухиной дачи!» «Признаюсь честно, что я уже давно сделала с этих ключей дубликаты. Иногда беру их и гуляю там, по саду, по дому. Там ведь сбоку имеется калитка, о которой эти напыщенные болваны-юристы ничего не знают. Через нее можно попасть на территорию Мухиной дачи, минуя хорошо закрытые центральные ворота. Ах, прогулки там! Это дает мне такой заряд энергии!» Ее телефон зазвонил, директриса вздохнула, бросив взгляд на дисплей, и сказала: «Увы, мне пора. Сожалею, что оставляю вас в одиночестве, но завтра утром загляну к вам. Думаю, тогда автомобиль вашего супруга уже починит». Она удалилась, оставив Женю в одиночестве. До этого директриса запихнула шкатулку обратно в шкаф и, осведомившись, что любит есть на завтрак ее гости, вышла прочь. Женя прошлась по дому, вышла в сад. Мило, очень мило. Но все это не шло ни в какое сравнение с Мухиной дачей. Ее мысли возвращались к этому чудному месту и к встрече в подвале. Теперь Женя окончательно уверилась в том, что от того, с чем она столкнулась там, угрозы не исходило. Или с чем? Даже если верить старым байкам и согласиться с тем, что это черт, не нашедший обратную дорогу в преисподнюю, то был это милый сельский чертик, не злодей баламут, а проказник и дуралей. Но это был не черт. И Женя дала себе слово, что выяснит, что же на самом деле происходит на Мухиной даче, и поможет тому, кто знал, как ее зовут. Артем появился в начале 11-го, смеркалось, но еще окончательно не стемнело. Первое, что он сказал жене с порога, было: «Ты почему не отвечаешь на мои звонки?» «Но ты мне не звонил», — ответила Женя, и вдруг поняла, что мобильного-то у нее нет. А вспомнив, где его потеряла, она вздрогнула. Ее мобильный остался лежать на ступеньках лестницы, что вела в подвал Мухиной дачи. Той самой лестницы, у подножия которой появилось что-то волосатое и косматое. Оказалось, что починка займет гораздо больше времени, чем изначально предполагалось. Артем был взвинчен не на шутку и костерил Толяна и его проделки. «Мы даже протокол составили. Благо, что брат Девяткина в полиции работает. И он позаботится о том, чтобы Толяну, кем бы он ни был, все это так просто с рук не сошло. Мы его найдем, не сомневайся». Поужинав и приняв душ, Артем наконец забыл о своем авто. Он пришел в игривое настроение, но мысли Жени были заняты другим. Проворно вскочив с кровати и подбежав к шкафу, она вытащила шкатулку и достала из нее ключи на красном кожаном ремешке. «Это главный приз», — заявила она, поднимая ключи над головой. Артем, кидаясь к ней, поднял ее на плечо и закружил по комнате. «Что это? Ключи от швейцарского банка? От Мухиной дачи!» Артем резко поставил ее на ковер и сказал: «Ты ею буквально бредишь, этой Мухиной дачей». «А ты бредишь своим автомобилем, с которым ты проводишь больше времени, чем собственной женой», — топнула ногой Женя, «и о котором ты заботишься в 1000 раз больше, чем обо мне». «Пойду прогуляюсь. Одна». С этими словами, быстро натянув джинсы и майку, она выскочила из дома, не забыв, однако, прихватить с собой ключи от Мухиной дачи. Когда она вышла из дома, уже окончательно стемнело. Вечерняя свежесть обволокла Евгению. Она посмотрела на небо, на котором сияли мириады звезд. Как же здесь было хорошо и покойно! Однако не суждено ей жить в этом месте, не суждено. Путь к Мухиной даче она запомнила. Собственно, надо было идти по грунтовой дороге и свернуть около кладбища, а там уже и Мухина дача. Оказавшись около погоста, Женя кивнула дубу с двойной кроной, как старому знакомому. Думая о том, что случилось с ней в подвале, она не испытывала страха, наоборот. Ее охватило волнение и азарт. Все это походило на увлекательную азартную игру, игру, в которой она была одним из главных действующих лиц. Итак, Калерия Ильинична вела речь о калитке где-то сбоку. Женя попыталась разглядеть тайную тропу среди зарослей боярышника, однако ничего увидеть не могла. Да и не было мобильного, который она бы могла использовать в качестве фонарика. Еще бы, ведь тот остался лежать на ступеньках лестницы, ведущей в подвал. Внезапно она услышала какой-то шорох, и прежние страхи, казалось бы, давно улетучившиеся, снова завладели ее душой. Женя обернулась и заметила темный силуэт, приближавшийся к ней из леса. Точно так же, как к ней приближалось то самое существо в подвале. Евгения испуганно вскрикнула, и в этот момент в лицо ей ударил яркий луч света, и послышался знакомый голос: «Женюсик, это я!» Это был Артем. Женя, забыв о том, что они только что поссорились, ринулась к нему. Муж заключил ее в объятия и, целуя, произнес: «Неужели ты думаешь, что я бы отпустил тебя одну?» «А как ты узнал, что меня надо искать здесь?» — поинтересовалась она, и Артем издал смешок. «А где же, собственно, еще? Не по старинному же кладбищу решила ты прогуливаться при луне? Да и ключи ты прихватила неспроста». А потом, помявшись, добавил: «Ты права, черт возьми, 1000 раз права, Женюсик. Да, я зациклился на этом автомобиле, но не думай, что эта железяка мне дороже тебя. Конечно же, нет». Извинение было половинчатое и неуклюжее, но удивительное. Раньше Артем и на такое не сподобился бы. Женя поцеловала его в щеку и сказала: «А я ведь это в сердцах сказала». Муж же добавил: «Только вот чего я понять не могу, почему ты так к этому месту прикипела?» «Ну, у тебя авто, а у меня Мухина дача. У каждого, как известно, свои недостатки», — парировала Женя, желая завершить дискуссию, которая грозила перерасти в новое выяснение отношений, прошептала: «Отлично, что ты фонарь прихватил. Я об этом и не подумала. Где ты его нашел?» «На милой дачке, где мы квартируем», — в тон ей тоже шепотом ответил Артем. «Ведь если уж мы решились на проникновение со взломом на чужую территорию, то надо быть экипированными по первому разряду». Направив луч фонаря на живую изгородь, Женя сказала: «Почему со взломом? У нас имеются ключи, дверь выбивать не придется». Она сама не понимала, почему они разговаривают шепотом. Поблизости никого не было, кому они могли бы помешать. Или кто бы мог их услышать? Хотя кто знает. Вместе, держась за фонарик, они прошли вдоль изгороди. Наконец свет выхватил из тьмы высокую калитку. Женя схватила Артема за рукав и произнесла: «Вот здесь!» Муж подошел к калитке и толкнул ее. Та, разумеется, была заперта. Повернувшись к жене, он сказал: «Пока у нас имеется возможность развернуться и уйти, потому что если мы проникнем на территорию Мухиной дачи...» «Уже поздно», — заявила Женя, которая тем временем нащупала замочную скважину и вставила туда единственный подходивший ключ, большой, со странной витой бородкой. Она нажала на него, но ключ не желал двигаться с места. Как Женя ни старалась, ничего не выходило. Колдовство какое-то. Подошедший к ней Артем положил руку на ее ладони, сжимавшей ключ, и повернул его не по часовой, а против часовой стрелки. Раздался тихий щелчок, и ключ совершил полный оборот.
Все наоборот», — прошептала Женя, чувствуя, как напряжение нарастает.
Они совместными усилиями повернули ключ еще два раза, после чего калитка, еле слышно скрипнув, отошла в сторону. Они прошли в сад. Луч фонарика прыгал вверх-вниз, выхватывая из темноты то кривой ствол, то разросшийся куст, то покосившуюся скамейку, то щербатое лицо мраморной статуи. Продираясь сквозь кустарник и то и дело получая увесистые щелчки упругими ветками по лицу, супруги, наконец, добрались до особняка. Он возвышался в темноте, подобно меловой скале в океане. Белый, высокий, горделивый. Женя всмотрелась в пустые глазницы окон. Нет, в этом доме не могло притаиться зло. Там ее только ждало счастье с Артемом и их детьми. С детьми, которых она обещала родить им, если они поселятся здесь. Внезапно в одном из окон она заметила размытую фигуру. Евгения дернулась и схватила Артема за локоть. «Там, там, свети туда!» — отчаянно прошептала она, и муж последовал ее приказанию. Однако, когда луч фонаря упал на окно, то высветил лишь старые занавески за нечистыми окнами. Ей только показалось. Хотя нет, не показалось, потому что занавески чуть заметно покачивались, и покачиваться они могли только в том случае, если кто-то, в смятении отпрянув от окна, задел их, причем всего мгновение назад. «Занавески качаются, их кто-то задел», — произнесла Женя, а Артем тотчас нашел этому иное объяснение. «Или просто из окна дует. Рамы-то деревянные, старые, наверняка перекосившиеся. Сквозняк качает занавески, создавая впечатление, что до них кто-то дотронулся». Спорить с мужем Евгения не стала. Они подошли к парадной двери, она вставила в замочную скважину ключ и в этот раз отомкнула дверь безо всяких проблем. Они застыли на пороге. Ее рука потянулась к выключателю, но Артем произнес: «Нет. Свет включать, конечно же, не надо, потому что если кто-то увидит, что здесь ночью горит свет, то может заподозрить неладное и вызвать полицию». Женя одернула руку. Муж был прав. Но ее страшило не то, что кто-то мог вызвать полицию, а то, что кто-то, заметив свет, мог бы сам явиться сюда. Тот, кто причастен к странным происшествиям на Мухиной даче.